Добрый вечер, друзья, добрый вечер. В эфире передача о спорте, вещает Руба Радио в прямом эфире. Друзья, мы продолжаем наш специальный выпуск передач, которые посвящены футбольному чемпионату Евро-2012. И со мной в студии мне помогает специалист по футболу Марат. Здравствуйте, Марат.
Здравствуйте, Константин.
Вот, специалист по футболу Марат, который имеет мнение обо всем и обо всех. И мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу, в принципе, с того момента, где мы закончили. Закончили мы передачу на таких хороших оптимистических тонах. Мы ждали выхода России, выхода из группы России. Мы хотели с удовольствием посмотреть, как Украина будет играть с Англией. То есть у нас были планы, как говорится, веселые планы на неделю. Ну и вам не нужно, конечно, говорить, что произошло. По-моему, вся Россия поэтому сейчас скорбит. И тем не менее, мы, как говорится, посыпем вам соль на рану, мы поговорим об этом. Ну что ж, Марат, готовы, как говорится, продолжать на разговор, в принципе, на том месте, где мы его закончили?
Ну да, конечно, в принципе, никто не ожидал, что Россия проиграет Греции. Это был большой удар, я думаю, для всех российских болельщиков. Вот, но так получилось.
Ну, да, так получилось. То есть, друзья, для тех, кто не в курсе, давайте вообще как бы обрисуем состав команд, которые сейчас участвуют. Давайте не будем принимать в расчет сегодняшнюю игру, поговорим, кто участвовал до начала сегодняшнего дня. То есть команды, которые победили, команды, соответственно, которые заняли второе место в группе. В группе А это российская группа победила Чехии со 6 очками. На втором месте, о горе, о печаль, Греция с 4 очками. Что характерно, у России тоже 4 очка, но по итогу встречи между Грецией и Россией, соответственно, Греция победила, поэтому они при тех же 4 очках занимают вторую строчку.
Да, что самое интересное в этом моменте, что правила разные для чемпионата мира и чемпионата Европы почему-то. Потому что если бы это был чемпионат мира, то Россия бы вышла из группы. Потому что там
разница забитых голов?
Да, разница забитых голов является первым тайбрейкером, что называется. А здесь, на чемпионате Европы, именно матч между двумя командами считается главным.
Да. А Россия, вообще по статистике, Россия самая лучшая команда из тех, которые не вошли, если принимать во внимание статистику забитых и пропущенных голов. То есть у них плюс 2 по забитым голам. То есть на 2 гола больше забитых, чем пропущенных. Все команды, которые вылетели из чемпионата, у них отрицательная статистика. То есть, соответственно, им забили больше, чем забили они сами, поэтому...
Да, кстати, Чехия — это впервые команда вышла из группы с негативной разницей забитых пропущенных голов вообще в истории.
Ну, они пропустили 5 голов, из них 4 им забила российская команда.
Да.
Вот. Ну, друзья, не будем, как говорится, говорить о том, что бы могло быть. Продолжаем дальше. Значит, группа Б — Германия, которая не проиграла ни одну игру, у них 9 очков. Португалия проиграла одну игру, у них 6 очков. А в группе С — Испания, которая с 7 очками, и Италия, которая с 5 очками. Ну и группа Д, в которой играла Украина, Англия на первом месте с 7 очками, и Франция на втором месте с 4 очками. Вот. Ну, давайте поговорим немножко поподробнее как бы про игры, которые запомнились и хорошо, и плохо нашим с вами слушателям. Например, вот... игра России с Грецией, как бы вот ваше личное мнение об игре, что произошло и что могло бы быть, как говорится.
Ну, я думаю, что в первом тайме Россия играла хорошо и создала несколько опасных моментов, но не смогли их реализовать. Вот. А потом в самом конце первого тайма допустили просто грубейшую ошибку. Игнашевич, причем игрок, который обычно вообще не допускает ошибок, он вывел практически Карагунис, капитана сборной Греции, 1-1 с вратарем, и он сказал большое спасибо, положил мяч в ворота. Да. Это было для России и для любой команды — пропустить гол против Греции первым, это просто хуже не бывает, потому что греки отлично умеют сидеть на буквально вот забьют один гол, и потом во втором тайме они всей командой оборонялись, и Россия так и не смогла, хоть они выпустили двух новых нападающих, и Погребняка, и Павлюченко, но так и не смогли забить гол, чтобы сравнять счет.
Ну, я знаю, что Жирков тоже отличился в обороне вот на этой 45-й минуте. Как говорится, это была вторая добавочная минута первого тайма. И получили, что называется, вот классический гол в раздевалку.
Да, да, гол был буквально на самых-самых последних секундах. И там, да, Жирков тоже, Жирков и Игнашевич, в общем, не разобрались друг с другом. И привезли практически сами себе гол. Карагунис, конечно, хорошо им воспользовался, но это была просто грубейшая ошибка.
Ну, а вот у нас, я знаю, на Денисов пытался забить, но он пробил мимо штанги, и был отличный удар Дзагоева головой, но он промахнулся мимо ворот, ну, буквально там на 10 сантиметров, то есть мяч пролетел рядом с воротами. Но Греция в середине второго тайма, на 70-й минуте, они отлично ударили 24-метровый штрафной и попали в крестовину ворот. То есть они практически сравняли счет. Еще был такой момент, там немножко непонятный, когда нападающий Греции, который, в принципе, нам забил гол, этот Карагунис, он упал в нашей штрафной и очень-очень-очень-очень просил пенальти. Как бы, да. Я не знаю, вы видели этот момент?
Да, конечно, но в принципе, на самом деле, мне кажется, пенальти, в принципе, был чистый ворот России, и Карагунису очень не повезло, что не только он не получил пенальти, а он еще получил желтую карточку, из-за которой он пропустит четвертьфинальный матч с Германией.
Вот, но получил он эту желтую карточку за то, что слишком сильно апеллировал к главному арбитру на то, чтобы ему отдали пенальти, причем...
Да, там была просто греческая драма вообще.
Да, так как он апеллировал, по-моему, покажут во всех... Смотрите во всех сериалах страны, потому что он там и божился, и крестился, и заламывал руки, но, тем не менее, друзья... Россия проиграла этот матч, который, в принципе, они бы вышли на ничей. То есть, если бы они не пропустили этот гол...
Да, или если бы сравняли в конце матча.
Если бы сравняли. Причем в этой группе интересно было, если бы две другие команды, которые играли параллельно с нами, Чехия с Польшей, если бы они сыграли в ничью, то у России был бы, ну, не был бы шанс, они бы проходили бы по очкам. И гол был забит на 72-й минуте. То есть до последнего мы, как говорится, молились не только за нашу сборную, но также молились, чтобы Чехия с Польшей сыграли в ничью. И вот на 72-й минуте Петр Ирочек забил вот этот тоже.
Ну, да, ну, конечно, до других команд в этом данном случае рассчитывать не надо было, потому что Россия, в принципе, очень даже по силам обыграть такую команду, как сборная Греции, а нам даже не надо было ее обыграть, а просто даже сыграть ничью хватало, чтобы выйти в следующий раунд.
Вы знаете, мне это просто напомнило, так как ЦСКА, по-моему, играла на выход в играх в Лиге Чемпионов в прошлом году. То есть, когда им нужна была ничья другой команды, чтобы, в принципе, пройти. То есть, они играли до последнего, они побеждали матч, но только ничья другой команды могла их вывести вперед. И именно так получилось. В 1/8 Лиги Чемпионов вышел тогда «Зенит» и вышел, соответственно, ЦСКА. Вот мне это просто очень такое напомнило, что мы смотрели не только, как играем мы, но как играют другие команды.
Ну да, я смотрел, в принципе, все эти последние матчи в группах, они играются одновременно, чтобы не было никаких там всяких интересных результатов, вот, вернее, насчет интересных, я имею в виду,
мне интересно было, подождите, можно я чуть-чуть, вот буквально пару секунд об этом поподробнее, почему они играются вместе?
Матчи играются вместе для того, чтобы команды не знали, как другие сыграли, и чтобы они не занимались всякой чепухой на поле, чтобы сделать результат, который им нужен для выхода в следующий раунд. Поэтому матчи начинаются совершенно именно в один и тот же момент. Вот. Но для нас, болельщиков, конечно, не очень удобно смотреть два матча одновременно. Я лично смотрел один по телевизору, второй у меня был на лэптопе.
В записи? Вот.
Нет, в прямом. Да, в прямой, да. Я просто крутил на ESPN3, смотрел на лэптопе. А главный матч, то есть в данном случае матч России и Греции, смотрел по телевизору, а матч Чехии и Польши у меня крутился на моем лэптопе. Вот, так что я следил как бы за двумя мячами одновременно, но это довольно, конечно, не очень легко.
Ну, в принципе, да. Ну и давайте поговорим про другие группы. Значит, группа Б, где Голландия, которая являлась, в принципе, одним из фаворитов чемпионата, закончила этот чемпионат совершенно бесславно. Они не заработали ни одного очка. Ну, у них была сложная группа, тут ничего не скажешь, но тем не менее от Голландии мы такого не ожидали вообще никак. То есть...
Да, это был, конечно, полный провал. Голландия не только не вышла из группы, да, как вы сказали, она закончила чемпионат с тремя поражениями в трех матчах. Вот, и выглядела, в принципе, командой очень талантливых индивидуальностей, но, вернее, именно набором талантливых индивидуальностей, но не командой.
И Робин и Ван Перси, они, в принципе, как звезды первой величины, но...
Да, они... да, ну, интересно, что я вот прочитал, что состав сборной Голландии отличается тем, что у них все игроки играют в разных клубах. И как раз это, может быть, повлияло на то, что у них не было взаимопонимания между собой. Каждый как бы играл сам за себя. Вот. А потом еще такой интересный момент. В принципе, у Голландии самая сильная сторона команды – это именно нападение, но почему-то их тренер решил играть именно больше от обороны, а оборона – это у них более слабая сторона. Вот. И только в последнем матче он выпустил тот состав, который, в принципе, все голландские болельщики хотели видеть, чтобы Ван дер Ваарт играл в средней линии поля, и впереди Хунтелар вышел вместе с Ван Перси, с двумя нападающими.
Вот. Ну а в другой игре группы Германии и Дании результат предсказуемый, как вы считаете?
Ну, я бы не сказал. На самом деле, Дания Германии дала настоящий бой, и Германии, в принципе, очень повезло, что они этот матч выиграли, потому что там был, по моему мнению, довольно чистый пенальти во втором тайме, когда Николаса Бентера сбили в штрафной площадке, вот, который судья не дал. И если бы он дал этот пенальти, то Дания могла бы сравнять счет, и Германия бы висела на волоске от вылета из турнира вообще.
Ну да, и мне очень порадовало, что... игрок, забивший за сборную Дании, Крондели, стал такой немножко звездой российского интернета, потому что до этого, до чемпионата, о нем никто не знал. А это как бы второй гол, который он забивает за чемпионат. По-моему, второй гол, да, точно, второй гол. Вот, да. И забивает против, в принципе, очень сильных команд, то есть, как говорится...
И... Да, он сыграл очень хорошо и заработал себе даже кличку Кроналдо.
Кроналдо?
Ну, слышал, его в сборной Дании начали называть Кроналдо.
Вот. Ну, группа С, тут результаты более-менее предсказуемы. Хорватия проиграла со счетом 0-1 Испании. Тоже, в принципе, достаточно напряженная игра была. До последних минут не было понятно, в чью сторону как бы пойдет игра. Но эта игра мне запомнилась, по-моему, даже не сколько вот напряженностью, сколько количество желтых карточек, которые судья выдал. По-моему, это чуть ли не рекорд за всю игру. 7 желтых карточек, 6 желтых карточек было выдано, и все были выданы командой из Хорватии.
Ну да, насчет рекорда я не знаю, потому что я помню, матч был между Голландией и Португалией в прошлом чемпионате Европы, где там российский судья...
Не-не, я только про этот говорю. А. Не, про российского судья мы сейчас не будем говорить. Этот, конечно, это... После этой игры пошла такой небольшой анекдот, про который сказали, что Россия не сыграла на чемпионате мира, но выступить смогла.
Да, вот. Это точно. Вот. Но про этот матч я бы хотел сказать, потому что Хорватия, в принципе, выступила очень достойно и дала очень-очень много проблем у Испании с ними было. И там матч мог вполне закончиться не так, как Испании хотелось бы, потому что там был один момент, когда Модрич отлично подал в штрафную площадку. Вот, и игрок Хорватии Ракитич имел отличный момент, который Касиес просто прекрасно отбил.
Он, по-моему, просто в руки отдал, то есть мяч. То есть ему сильно даже прыгать не пришлось.
Не-не, он головой ударил, и Касиес передвинулся от штанги к штанге, и, в принципе, хорошо отбил этот мяч. Вот, так что на Хорватии вообще из всех команд, которые вылетели на групповой стадии этого турнира, мне, в принципе, Хорватия понравилась больше всех, и я думаю, что она была самая сильная, наверное, команда, которая не прошла в следующий раунд.
Вот. Ну, из двух других команд Ирландия проиграла, соответственно, Италии. Ирландия – это вторая команда в чемпионате, которая не заработала ни одного очка, которая проиграла все матчи в своих группах. Но, тем не менее, по-моему, Ирландия запомнилась всем своими болельщиками. То есть болельщикам, по-моему, было просто все равно, что происходит на поле. Они туда приехали просто посмотреть футбол, попить пиво, там, поразвлекаться. То есть...
Да, ирландские болельщики действительно были, наверное, лучшие на этом чемпионате. Они устроили просто классную, обалденную атмосферу на всех играх. И несмотря на... Даже когда у них было крупное поражение против Испании, они все равно даже в конце матча продолжали петь песни и поддерживать свою команду. Так что это... Можно было бы, наверное, болельщикам, может быть, даже нашей сборной поучиться,
позавидовать, то есть, да. Этому энтузиазму, в принципе. Потому что ребята приехали смотреть не за победы, они приехали за этим духом чемпионата. Вот. Ну и поговорим про группу D, в которой играла Украина, И почему играла? Потому что она там теперь больше не играет, а потому что они вылетели. Вылетели, причем очень обидно мне, например, так показалось. Они играли с Англией, что Англия сама по себе сильная команда, и как бы Уэйн Руни, который к ним присоединился после того, как его отстранили от игры на два матча, он как бы один из самых сильных игроков. Ну, может, не самый сильный, но, по крайней мере, сам один из самых известных игроков в этой команде. Но, тем не менее, давайте поговорим немножко про этот матч. Как бы, вот мне, например, показалось, что... Ну, и мне, и всей Украине, наверное, показалось, что, в принципе, судья испортил игру, конечно, в каком-то плане.
Ну да, но я не знаю, если бы я на самом деле винил бы судью, я бы скорее винил бы Сепа Блаттера и всех, которые во главе УЕФА, за то, что они до сих пор не внедрили технологию, чтобы смотреть, когда, если мяч пересек линию ворот, потому что все происходит так быстро, что иногда просто судьи не замечают. Даже хоть там и стоял судья на линии, он не заметил, что мяч был в воротах, когда Украина, в принципе, сравняла счет в этом матче.
Ну, все равно, как бы, Олег Блохин там, как бы, даже немножко жалко его было наблюдать. Он, Олег Блохин, является тренером сборной Украины.
Да.
Потому что он, в принципе, кричал вообще, зачем там нужен этот пятый судья, ну, судья, который стоит за воротами, которые, в принципе, за этим там и стоят, которые должны смотреть, попал ли мяч в ворота.
Ну да, совершенно верно, но просто уже давным-давно существует технология для этого, которую можно внедрить, и без всяких проблем сразу будет ясно, был гол или нет. И в других видах спорта, таких как хоккей, и американский футбол, и регби, и прочее, и в теннисе, эта технология, всякие разные технологии используются, либо видеоповтор, либо технология, как в теннисе, когда мячик попадает за линию или не за линию, то все становится совершенно ясно, и не надо на людей... Потому что в этом моменте вот Пирлуиджи Калина сказал, бывший знаменитый судья итальянский, что это первая ошибка, что-то, по-моему, сказал, в 1000 матчах первую ошибку такую допустил вот судья, который стоит на линии ворот. Конечно, Украине как раз повезло.
Повезло так, в кавычках, конечно.
Да.
Ну, я думаю, что сборная Англии, конечно, вспомнила знаменитого Тобика, армянского, судью, который судил матч, по-моему, в 58-м году, который... засчитал гол, который, в принципе, не был... Или не засчитал гол против Англии, который был чистым голом. То есть я думаю, что Англия про это сразу же вспомнила. Если, друзья, если у вас рядом Википедия, обязательно посмотрите этот повтор. Это, ну, был большой скандал, короче.
Ну да, у Англии, в принципе, в истории несколько таких моментов было, когда там был либо гол, который им не засчитали, либо...
Будем вспоминать про руку Бога, конечно.
Да. Но на Украине от этого всего, конечно, не легче. Я на самом деле, просто если про саму игру поговорить именно, что Украина мне понравилась очень. Они играли очень хорошо, и я считаю, что и держали мяч намного лучше, чем Англия, и технически выглядели лучше. И в первом тайме они просто не смогли забить гол. Они били довольно много из-за пределов штрафной площадки, и мяч буквально пролетал чуть-чуть выше ворот. Вот, и как Блохин сказал после матча, что, в принципе, ему за команду не стыдно, они сыграли хорошо, и просто немножко не повезло вот и с судейством, и плюс я еще хотел сказать, что пятый, вот вратарь сборной Украины, по-моему, в прошлой передаче я об этом говорил, что мне кажется, что он допустит очень крупную ошибку в этом чемпионате, потому что он выглядел, как будто он буквально пытался выловить кусок мыла в душе. Во всех матчах у него просто выскальзывал мяч постоянно из рук, и как раз в этом матче он и привез именно гол, потому что этого гола могло совершенно не быть. У него мяч проскочил прямо сквозь руки и попал к Руни, который также, как и Карагуни, сказал большое спасибо.
Да, Руни, как раз на самом деле заслуга Руни в этом в этом забитом мяче, вообще она не сильная, как говорится. То есть вообще Стивен Джерр, которого все побежали поздравлять после этого забитого гола, потому что, в принципе, это благодаря его передаче, это была передача из района угловой, то есть такой хороший навес. И, как вы уже сказали, Андрей Пятов, он просто не ошибся. Он пропустил мяч мимо рук, И Руни, все, что ему надо было, это как бы просто мог на груди занести этот мяч в пустые ворота, как бы никого, никакой... То есть он его получил в меньше метра от ворот. То есть,
там... Да, Джерард, конечно, сыграл прекрасно, накрутил защитника и подал штрафную, но интересно, что, в принципе, мяч, если смотреть повтор, то там три было игрока Украины, которые могли этот мяч до него дотронуться, и он таким образом не попал бы к Руни. Сначала два защитника не сумели, ну и, конечно, потом вратарь, который просто непонятно чем занимался в этом моменте, и у него просто мяч прямо через руки проскользнул, вот, и попал к Руни. У Руни это был второй момент в этом матче. Первый он, в первом тайме он ударил чуть выше ворот головой, а в этом моменте он, этим моментом он использовал.
Воспользовался, да. Вот. Ну что ж, друзья, давайте сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. То есть расклад я вам уже обрисовал. Все команды, которые сейчас участвуют в плей-офф, я вам тоже назвал. Самое обидное, ну, про мы говорили про счет, это то, что Алан Загоев до сих пор один из лидеров бомбардиров. Он до сих пор один из трех бомбардиров, который забил три мяча в этой, как бы... Прошу прощения. Один из трех до сегодняшнего дня. Вот, он был один из трех до сегодняшнего дня, а сегодня, с сегодняшнего дня он один из четырех бомбардиров, который забил три гола на свой счет. И, в принципе, все зависит от того, как пойдут игры, но он может остаться этим чемпионом, то есть если голы забьют другие игроки. Ну что ж, друзья, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, вернемся к вам через несколько минут. Не уходите никуда, оставайтесь с нами.
И при... Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iSchool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Друзья, и вновь передача «Мобилу». Мы вернулись с нашей музыкальной паузы. Мы продолжаем говорить о идущем чемпионате Евро-2012. Я напоминаю, что в студии передачи ведет Константин, а также Марат. Мы немножко во время музыкальной паузы немножко поговорили про вообще, что происходит околоигровых, как говорится, сферах, то есть не связанная с игрой так или иначе напрямую, но, тем не менее, с игроками. И вы мне тут интересную рассказали историю про украинского тренера. Ну-ка, расскажите нашим слушателям, я думаю, что всем будет это интересно.
Да, была послематчевая пресс-конференция после игры с Англией, в которой Блохину, один из украинских журналистов, задал вопрос по поводу того, что команда по его мнению, была подготовлена очень плохо физически и полностью сдала во втором тайме, хотя непонятно, откуда он это взял, потому что, в принципе, Украина как раз много атаковала в самом конце матча и могла несколько раз забить. Вот. Блохин попросил его после конференции выйти с ним и поговорить по-мужски, вот. На что журналист ничего не ответил.
Не ответил ничего, потому что принял предложение или, скорее всего, отказался?
Я думаю, что отказался, судя по тому, как Блохин выглядит. Я лично с ним бы не хотел бы каких-то мужских разговоров иметь.
Вот. И из похожей серии, в принципе, зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев предложил выслать Андрея Аршавина из России за его высказывание после матча России и Греции на Евро-2012. Аршавин заявил, что если мы не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы. И это он разговаривал с болельщиками сразу после матча в холле варшавской гостиницы. То есть понятно, что эта фраза не понравилась, особенно от Андрея Аршавина, который, в принципе, в последнее время был знаменит только своей рекламой чипсов и пепси-колы. Как-то на поле у него были голевые передачи, но сам по себе как бы он... В статистике он не отображается, так скажем. То есть,
ну да, хотя с тех пор, как он вернулся в Россию, он заиграл намного лучше, чем в Арсенале.
Чем он в Англии играл. Ну, да. По-моему, с Павлюченко то же самое. То есть он, когда его Локомотив купил, он, ну, по крайней мере, англичане с ним расстались без сожаления.
Ну да, я не знаю, в принципе, в случае с Павлюченко, я думаю, у него не особенно много шансов было в Тоттенхэме, его просто мало выпускали на поле, ну, со скамейки запасных много не забьешь.
Вот. И сегодня же, кстати, вот сегодняшняя новость, что Андрей Аршавин, в принципе, извинился за вылет России с чемпионата Евро. Он, вот я его цитирую: «Результат, который мы показали, расстроил нас и, конечно же, болельщиков. Это мы понимаем. И я, как капитан от лица игроков и от себя лично, хотел бы извиниться за тот результат, который мы показали». Он заявил это в интервью телеканалу 100 ТВ. Ну, вот ваше мнение, это вот как бы он оправдался, он достаточно оправдался в глазах болельщиков за... Как бы, не так, спрошу по-другому. Вы считаете, что это он оправдывается за свое высказывание или за свою игру?
Я не знаю, вот эта фраза звучит вполне нормально. То, что он сказал, что ожидания болельщиков – это их проблемы, это, конечно, было всем не обязательно говорить.
Вот, но, например, как бы в России вот у нас, ну, я заметил, что у нас, к сожалению, нету промежуточного состояния. То есть мы не можем предположить, что кто-то есть лучше нашей команды. То есть, когда они выигрывают, они герои, молодцы, рыцари и так далее. Как только они проигрывают, сразу же там размазня, Газпрому продались и так далее и тому подобное. Позор, позор, позор.
Ну, вот. Конечно, это, в принципе, нормальное явление для футбола. Я думаю, что практически в любой стране именно то же самое. Игроки, болельщики и журналисты после каждого матча имеют полностью разное мнение о команде. К примеру, Рональдо в этом чемпионате в первых двух матчах сыграл не так, как хотелось бы, и не забил несколько очень опасных моментов, и на него вылили кучу грязи. Вот. А в последних двух матчах сыграл отлично, забил 3 гола, и теперь Рональдо просто герой Португалии, и все его готовы носить на руках уже.
А у меня вопрос такой. Как вы считаете, уход Дика Адвоката с позиции главного тренера сборной России, он повлиял как-то на их игру, или это все-таки как бы они достаточно профессиональны, чтобы не обращать на такие вещи внимания?
Ну, я не знаю, на самом деле, если честно, честно говоря, я не знаю, если он собирался уже уходить до чемпионата, или он ушел из-за итогов
этого турнира. Не, он собирался уходить, он объявил, что это будет последний чемпионат, ну, то есть после чемпионата он собирался уходить, то есть это было объявлено до начала чемпионата.
Да, ну я не знаю, в принципе, для меня лично футбол такая игра, где все может произойти, потому что мало голов забивается, и в матче с Грецией все могло повернуться совсем иначе, если бы Россия не сделала эту роковую ошибку в конце первого тайма, вот, или если бы они забили даже один гол во втором тайме, или один из голов в первом тайме, когда у них было много моментов, то они вполне могли либо в ничью сыграть, либо выиграть, и всех этих разговоров сейчас бы не было.
Ну, в принципе, да. И сейчас я вот, например, совсем недавно слышал слухи, что главного тренера питерской команды «Зенит» Лучано Спалетти, по слухам, будут приглашать вместо Дика Адвоката. Вы слышали что-то про это?
Я, честно говоря, не слышал, но Спалетти хороший тренер, и «Зенит» под его руководством выиграл чемпионат России, так что почему бы нет?
Дважды.
Дважды, да.
Вот. Еще одна такая новость, опять же, она более околофутбольная, чем про футбол. Полузащитник сборной России Алан Загоев попал в символическую сборную Евро-2012 по итогам группового турнира, сообщается на сайте УЕФА. Состав символической сборной определило голосование интернет-пользователей. То есть он один единственный русский игрок, который попал вот в такую символическую сборную, и он, естественно, на позиции полузащитника. Вот.
Ну какие... конечно. 3 гола в 3 матчах.
Ну да, в принципе, да. Какие у нас еще там слухи? И не только, как говорится, произошли в этом среди игр.
Ну, если говорить о околофутбольных вещах, то был такой интересный момент. Николас Бентнер, нападающий сборной Дании, после гола, которого он забил, последнего гола, который он забил, он немножко подспустил свои штаны, и там оказалось лого компании, которая занимается ставками на матче, да. И, в общем, УЕФА это очень не понравилось, и они его оштрафовали на 100 тысяч евро. Вот, и он будет вынужден еще и пропустить. Он был дисквалифицирован на один матч, так что он пропустит первый матч сборной Дании на отборочный матч на чемпионат мира. Вот. И самое интересное, что этот штраф, который он получил, он больше, чем штраф, который получила Хорватская футбольная ассоциация за всякие российские выходки их болельщиков на матчах. Так что, как один журналист где-то написал, что УЕФА намного более озабочена трусами, которые игроки носят, чем расизмом.
Но насколько я знаю, УЕФА очень ревностно относится к любой рекламе, которая им не принадлежит, за которую они не получают деньги. И, как вы, например, могли заметить, ни одна из сборных, у них нету никакой рекламы на их униформе. Если вы обратите внимание на униформу обычных игроков в обычных командах, то есть у них есть обязательно какой-то главный спонсор. У УЕФА такого нет, но... Я, в принципе, могу понять УЕФА в этом смысле, потому что если дать поблажку одному игроку, то через, через чемпионат мы увидим трусы всех игроков. И то есть, если Coca-Cola на трусах, это еще может ничего. Вот Viagra на трусах, по-моему, немножко страшно.
Да, это, кстати, не обязательно. Вот. Вообще, конечно, в международных турнирах реклама не разрешается. Вообще на форумах это, в отличие от клубных турниров. Вот. А самый интересный такой момент был, когда был чемпионат мира в Германии. Немцы, естественно, известны своим пивом. Вот. И на всех, так как Budweiser, американская компания Budweiser, была главным спонсором турнира, то на всех стадионах этого чемпионата в Германии запретили продажу любого пива, кроме Budweiser. И немцы были этим, естественно, очень недовольны, потому что Budweiser они пить не хотели вместо хорошего немецкого пива.
Вместо пива они не хотели пить непонятно что.
Да.
Вот. Ну, давайте последний, как говорится, около игровой слух, и опять же про сборную Украины. Главный судья УЕФА признал ошибку арбитра в матче Англия и Украина. И сейчас... то есть он признал, что судью Виктору Кашай следовало засчитать этот гол, который был забит Марко Девичем на 62-й минуте. И вообще, я не знаю, вы видели повтор этого гола? По-моему, там, как бы, я понимаю, что все это произошло достаточно быстро, но, по-моему, это было достаточно очевидно, что мяч уже в воротах. И он был выбит оттуда, прямо из ворот, как бы,
Да, конечно, на повторе видно без вопросов, что мяч был за линией ворот, он был совсем чуть-чуть перед тем, как капитан сборной Англии Джон Терри выбил его оттуда, но то, что гол был очевидный, и если бы в футболе имелся либо повтор, либо специальная технология, которая следила за тем, если мяч пересек линию ворот, то без всяких вопросов этот гол был бы засчитан. Но интересный момент еще, что на самом деле судьи допустили две крупные ошибки в этом моменте, потому что до этого, когда был длинный пас Милевскому, Милевский был в офсайде, да. Так что, в принципе, когда я это уже увидел, я стал себя чувствовать немножко лучше за Украину, потому что, в принципе, этот гол, в принципе, не должен был засчитаться все равно из-за офсайда.
Вот. И, опять же, тот же президент FIFA, он в своем твиттере написал, что это вот назрела необходимость ввести вот одну из этих технологий, про которые вы сейчас говорили, а именно электронный мяч, который будет отсчитывать свое местоположение с помощью какой-нибудь там технологии GPS, я не знаю, и он будет вот точно сигнализировать, если он пересек вот эту линию.
Да, эта технология уже существует. Просто в мяч ставится датчик, компьютерный чип, и когда он пересекает линию ворот, там что-то звенит или на компьютере показывается. То есть технология на самом деле очень похожа на то, что давным-давно уже используется в теннисе профессиональном, когда при подаче. Вот, так что эта технология существует. Единственное, почему ее до сих пор не внедрили, потому что в главе УЕФА стоят многие такие, как говорится, старички в костюмах, которые, по моему мнению, просто технофобы и не хотят ничего менять.
Вот. Ну, технофобы или нет, как они апеллируют к тому, что они не хотят снижать скорость игры, то есть, чтобы не отвлекаться на эти повторы, потому что, как в футболе, например, в отличие от других видов спорта, часы не останавливаются ни зачем. Если только игра не отменяется.
Конечно. Да, но на самом деле довольно дурацкий аргумент, потому что в других видах спорта это все используется, и игру особенно это не замедляет.
Не, ну они там останавливают, таймеры останавливают в любом
принципе. Да, но я считаю, что такой спорт, как футбол, где забивается буквально несколько голов, если вообще иногда один гол за матч, иногда вообще, то каждый гол на вес золота, и надо, если даже игру остановят там на 20 секунд, и мы будем точно знать, был гол или нет, то это следует делать.
Ну что ж, давайте поговорим про сегодняшний матч. Как с сегодняшнего дня начались матчи плей-офф. Матчи плей-офф характерны тем, что в них нету... То есть в них нельзя... Чтобы пройти в следующий тур, в них нельзя проигрывать. То есть в отличие, допустим, от матчей плей-офф хоккея, там, где вам дается 7 игр на розыгрыш, здесь всего одна игра. То есть для того, чтобы команде выйти и победить в финале, им надо победить 3 раза. Вот. И сегодняшняя игра играла сегодня Чехия с Португалией. Вы смотрели эту игру?
Да, я смотрел.
Рассказывайте нам, что вы сегодня увидели. Я как-то не успел посмотреть эту игру.
В первом тайме чехи играли, в принципе, очень даже хорошо и имели 55% владения мячом. Вот. А во втором тайме, я не знаю, что там португальский тренер сказал своим игрокам во время перерыва, но они просто выскочили как львы на поле и начали терзать оборону сборной Чехии. И гол просто назревал, и так и назрел. В конце концов, Роналдо забил потрясающий гол головой. Это его третий гол в турнире. И интересный такой момент был. В этом матче было противостояние игрока сборной Чехии, правого защитника Габри Селаси, который является первым чернокожим игроком, который когда-либо играл за сборную Чехии. Вот. И он мне в этом чемпионате понравился больше всех из тех игроков, про которых я никогда раньше ничего не слышал. Вот. И в этом матче он именно один на один с Роналдо тягался. Вот. Так что противостояние было интересное. В конце концов, Роналдо так и успел от него один раз убежать. Он был сзади него. И Селаси чуть буквально на полсекунды замешкался, и Роналдо выскочил и забил гол головой.
Вот, ну, мне, например, я знаю, что Португалия одна из стран, которая славится своей театральностью в падениях, театральностью в каких-то травмах. За эту игру было выдано всего 3 карточки, из них 2 были выданы Португалии. Поэтому я думаю, что судья в этой игре был просто на высшем уровне, я вот опять же читаю статистику. И еще вот расскажите про момент, про когда удар произошел, когда били штрафной удар, и когда он был отбит рукой. Вы это видели? Это было на 45-й минуте.
Да, был момент, когда Роналдо бил где-то метров 40, вот, и он это самое попал в стенку, но на повторе было видно, что мяч попал в руку игроку сборной Чехии, который, в принципе, просто пытался сохранить свое лицо. Вот, и судья Хавард Уэбб, который, как вы сказали, прекрасно провел матч, и вообще, я считаю, он, наверное, может быть лучший судья в мире сейчас, на данный момент, из Англии, он назначил штрафной удар, подвинул его как бы 10, где-то метров 10 ближе к воротам, и со второго штрафного удара Роналдо ударил и попал немножко в наружную сторону штанги.
То есть близко был, близко бил.
Да, почти забил гол. Он вообще в этом матче до того, как он забил, он два раза попал в штангу. В первом тайме он тоже имел потрясающий момент, когда он принял мяч на груди и очень красиво его сбросил, и с разворота ударил, и попал в штангу.
Вот. Ну, интересный матч. И, естественно, Чехия проиграла в этом. Они проиграли Португалии со счетом 1-0. Единственный мяч был забит Роналду. Теперь, какие игры у нас остались? То есть, какие игры нас ожидают в ближайшее время?
Да, завтра играет Германия и Греция. Этот матч может быть немножко интересен тем, что есть такая политическая подоплека в этой игре. Потому что некоторые шутят, что если Греция Германию в этом матче победит и выкинет их из чемпионата Европы, то никакого бейлаута Греция от Германии не получит.
Греция, у которой сейчас не все хорошо с экономикой, которая ожидает много динамо, мягко говоря. Ну, сейчас, кстати, и Испания, в принципе, не сильно, как говорится, не сильно в этом деле процветает. Да. И они играют с Францией послезавтра. И опять же, Франция одна из стран, которая будет давать деньги и Греции, и Испании. Поэтому это будет вдвойне интересно с точки зрения финансовой. Посмотрим, чем это закончится. И, конечно, 24 июня пройдет матч Англии с Италией. Вот. Сейчас у нас единственный есть полуфиналист, это Португалия. Ну и Португалия будет играть с победителем Испании и Франции. И как вы считаете, ну, Испания как чемпион мира по футболу сейчас, и они, по-моему, лидирующие строчки занимают в рейтинге FIFA. То есть,
да.
Как вы думаете, все-таки Испания обыграет Францию или...
Я думаю, да, но для меня Испания вообще все-таки остается фаворитом турнира. Я думаю, что они выиграют весь чемпионат Европы, хоть они пока не выглядели так, как многие ожидали, и даже в матче с Хорватией у них было много проблем с хорватами. Вот, так что непонятно. Франция на этом чемпионате тоже выступает неровно, потому что в последнем матче они проиграли сборной Швеции 2-0, которой уже ничего не нужно было. А, кстати, если не видели, посмотрите моменты этого матча. Там Златан Ибрагимович забил просто потрясающий гол, который многие считают вообще голом этого чемпионата.
Вот. И, значит, у нас осталась Англия с Италией. И я знаю, что тренер Англии уже начал настаивать свою команду на тренировку пенальти. То есть они рассчитывают на послематчевые пенальти. То есть, ну, я думаю, что они... То есть...
Ну да, англичане в этом турнире вообще играют очень оборонительно и очень осторожно. Потому что мне кажется, что у них наконец есть тренер Рой Хатчинсон, который понимает, насколько их игроки на самом деле, то есть как бы чего они на самом деле стоят, потому что они очень сильно раскручены маркетингом английской премьер-лиги, которая просто, у них отличный маркетинг, реклама и все прочее, и поэтому их всех знают, у них очень большие имена, но когда они выходят вместе и играют с другими командами, то как бы понимаешь, что в своей английской лиге они выглядят хорошо по многому от того, что они играют с очень хорошими иностранными игроками. Когда их рядом нет, то им бывает очень тяжело. Вот. И мне кажется, что у Хатчинсона, нового тренера сборной Англии, у него нет никаких иллюзий по этому поводу. И он понимает настоящую силу своей команды, и поэтому он играет очень осторожно и от обороны.
Ну, Марат, а вот ваши прогнозы на вот эти три предстоящих матча можно послушать, им будет интересно сравнить. Вот сейчас, значит, давайте по порядку. Следующий матч пройдет, будет Германия и Греция.
Ну, Германия, да.
Германия. Значит, последующий матч будет Испания и Франция.
Испания.
Испания. И Англия и Италия.
Италия.
Италия. То есть мы думаем, что останется только континент. То есть острова уйдут.
Да.
Ну что ж, будет интересно посмотреть, так оно или не так. Я думаю, что мы продолжим нашу передачу и расскажем, чем все это закончилось на следующей неделе. Закончится ли оно на следующей неделе, я уже не помню. Финал будет когда?
1 июля.
У меня календаря нет. То есть я думаю, что еще на следующей неделе мы вам расскажем, чем закончились игры полуфинала и вообще, кто отличился, кто лидирует в бомбардиров, обогнал кто-то Алана Дзагоева или нет. И, как говорится, подумаем, что произойдет в финале. Поговорим об этом. Друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Я напоминаю, что в эфире была передача о спорте из... В студии Руба Радио мы вещаем сегодня в прямом эфире. Спасибо, друзья, за то, что вы нас слушаете. Я напоминаю, что в студии был Константин, это я, а также Марат. Марат, спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Друзья, слушайте Руба Радио, пишите нам вопросы на Фейсбуке, пишите вопросы в чате, мы обязательно на них ответим в прямом эфире. Спасибо, до следующих встреч.
RuboRadio.com